В нашей республике продолжается год научно-технологического развития. Напомню, его идея – дальнейшее развитие науки и технологий, усиление их роли в решении важнейших задач социально-экономического развития. Особое внимание в этот год – Академии наук Татарстана. Крупным событием года обещает стать очередной форум «Казань Digital Week». В преддверии форума при участии президента Академии наук Татарстана Рифката Миниханова состоялся вебинар. Здесь обсуждали роль искусственного интеллекта в транспортной отрасли и дорожном хозяйстве. Сегодня прозвучит фрагмент вебинара. Потенциальное влияние искусственного интеллекта на мобильность человека активно обсуждают во всем мире, напомнил модератор вебинара, профессор Московского автомобильно-дорожного государственного университета Султан Жанказиев.
Тема моего сообщения – искусственный интеллект в ожидаемой мобильности будущего. Почему ожидаем? Потому что по-прежнему в мировой повестке довольно активно обсуждается, что будет меняться в мобильности, как вообще будет запрос на мобильность восприниматься как запрос, будет ли эта мобильность такая, как сегодня, или она будет сильно трансформирована, будет ли эта мобильность также доступна, как сегодня, или это будет квотированный сервис. Много дискуссий на эту тему в разных локациях мира обсуждается по-разному. Есть места, где четко прописываются некие лимиты по этой мобильности, это активная повестка сегодня. Есть те локации, в которых предполагается, что может существовать рейтинговая доступность или рейтинговая селекция по доступности к мобильности. В любом случае речь идет о том будущем, уже описываемом будущем, в котором мобильность будет предметом модерирования или управления. То есть, наверное, та приятная реальность, в которой мы могли спокойно выйти, сесть в автомобиль, ехать туда, куда хочу, ехать столько, сколько хочу, вот эта реальность потихонечку уходит туда, в зону контроля. И какой будет этот контроль, какое место в этом контроле будет занимать искусственный интеллект, об этом, собственно, поговорим сегодня. Я попробовал, насколько сказать, сегодня можно это уверенно говорить, вот те фантастические какие-то опции моего доклада я просто не стал приводить, а попробовал собрать то, что является как бы неоспоримым с моей точки зрения. Итак, искусственный интеллект сегодня описан фактически вот во всех задачах, которые связаны с реформацией в области транспортных систем. Я себе позволил немножечко от Сергея Владимировича Гарбука текст записать, что это технический комитет 164, но без детализации, Сергей Владимирович, думаю, что вы это сделаете от себя более развернуто. Но 192 стандарта, из которых 51 надежно отнесены к направлению искусственный интеллект, это вот работа на коротком, на самом деле, временном промежутке, работа технического комитета 164. Другой комитет технический, который тоже ставит перед собой задачу в области искусственного интеллекта в прикладной сфере, это ТК-57, интеллектуальные транспортные системы. Чуть меньше, более скромные показатели, но это точно совершенно про интеллектуальные транспортные системы. 18 стандартов из 46 имеют самое непосредственное отношение к ИИ. Есть и другие технические комитеты, обращающиеся к ИИ, но надо понять, что искусственный интеллект может быть как прорывной областью знания, так и сквозной. Вот она сквозная во всех отраслевых нишах, и везде эта тенденция отслеживается. В области транспорта, в той мобильности, которая сейчас может быть описана, это мобильность, связанная с применением интеллектуальных транспортных систем 3-4 уровня поколений, мы увидели признаки разного уровня, разной глубины искусственного интеллекта в следующих нишах. В инфраструктурных интеллектуальных транспортных системах, понятно, это применяется для формирования транспортных моделей и для создания систем рейтингования, главным образом, доменов и субъектов транспортной деятельности. Пока не пользователей и пока не операторов, потому что в инфраструктурных ИТС пока функция операторства не выражена. Она не прописана, ее, собственно, нет ни в одной из практик, ни в Российской Федерации, ни в мире. Кооперативных ИТС точно совершенно, и мы из последнего кооперативным ИТС и к будущему системе мобильности относим динамические цифровые карты дорожного движения, по которым стандарты, проходящие через 57 ТК, уже появляются. В беспилотном движении, потому что ИТС 3-4 поколения будут обеспечивать сервисную поддержку беспилотного движения, вот там критические сервисные параметры движения, и многоточие, дальше об этом скажу чуть позже, это предмет точно совершенно искусственного интеллекта. Во взаимодействии с пользователем имеется в виду социально-транспортное рейтингование, просто транспортное рейтингование. Концепция рейтингования сегодня пока с многоточием. По этой концепции ведутся очень активные дискуссии в разных местах. Есть места, где рейтингование стало реальностью, вы про это знаете. И вот там применение искусственного интеллекта по распознаванию типа пользователя, определению его статуса и отнесению к рейтинговой шкале – тоже предмет искусственного интеллекта. обеспечение информационной безопасности. Ну и таким образом можно выделить несколько ниш, в которых цифровые активы сервисов мобильности имеют признаки искусственного интеллекта. Это формирование цифрового двойника дороги, формирование цифрового двойника автотранспортного средства, цифрового профиля пользователя и цифрового профиля оператора. Ну и все это в результате должно привести к той реальности, в которой мобильность будет считаться в экономике, даже микромобильность будет считаться в экономике, как бы к этой реальности идет весь мир. Если говорить про цифровые активы сервисов мобильности, вот здесь для упрощения везде, где есть признаки применения искусственного интеллекта, указано вот, собственно, красным цветом применение искусственного интеллекта. Где это возникает? Для начала это архитектура ИТС третьего поколения с признаками ИТС четвертого поколения, где появляются операторы сервисов мобильности. Эти операторы способны собирать цифровые активы, рассчитать параметры сервиса мобильности, предоставить по запросу пользователю. И для пользователя это, вот если считать сейчас экономику мобильности, для пользователя эта мобильность будет, для среднего, усредненного пользователя, будет гораздо дешевле, чем та мобильность, которая сегодня нам известна. Это мобильность корпоративных транспортных средств, имеется в виду такси, шеринг, или мобильность собственного транспортного средства, это вообще не обсуждается. Самая невыгодная из мобильности – это мобильность обладания собственным автомобилем. Ну, естественно, вот здесь вот в упрощенной архитектуре присутствуют те позиции, которые дальше надо будет рассматривать. Ключевой позицией предыдущего слайда было то, что применяется какая-то сущность, которая немногим известна, и она вот до сегодняшнего дня мало описана, но она уже существует в сете стандартов 57-го ТК, который появится в ближайшее время. Это динамическая цифровая карта дорожного движения. По сути, это ядро цифрового двойника дорожного движения. Это не сам цифровой двойник, это его ядро, это некая его основа. В свою очередь, ядром ДЦКДД является Local Dynamic Web, хорошо известный вот для тех, кто изучает стандартизацию ETC и видели, например, технологии, по которой реализован был цифровой двойник М-11 перед запуском там беспилотных автомобилей КАМАЗ, Берата, тех и других операторов, которые туда и планируют еще выезжать. Что является предметом искусственного интеллекта здесь в ДЦКДД? Ну, в первую очередь, это высокодинамичные данные. И вот здесь в высокодинамичных данных, естественно, важны принципы распознавания статусов, принципы описания средств штатной эксплуатации, прогнозирования событий и рисков, прогнозирования статусов транспортных потоков. Вот все, что связано с распознаванием, прогнозированием в существующих МАТ-методах или в существующих теоретических методах, это зона неопределенности. Там надо использовать искусственный интеллект от стандартных инструментов искусственного интеллекта без deep learning, без neural net и, может быть, и с этим совсем. И вот там основная задача именно пройти по границе между ошибками первого и второго рода. Почему? Потому что ошибки недореагирования, недоописания или переописания всегда потом реализуются либо в рисках страховых, либо в несоблюдении, невыполнении контракта. Вот в предыдущем слайде я показал, что есть запрос, есть предоставление сервиса, мобильность, сервис – всегда деньги. Это контракт сервиса мобильности. Если оператор неправильно собрал цифровые активы и смонтировал из этого недобросовестный контракт, это его риски. А дальше структура систем цифрового двойника автоматизированного транспортного средства в системе ДЦКДД, вот она связана с необходимостью понимания, что такое цифровой двойник транспортного средства. Цифровой двойник, мы определили 5 ключевых сетов технологий, которые ставятся внутрь автомобиля. Каждый разработчик на сегодняшний день реализует каждый из сетов по-своему, потому что нет единых требований как в мире, так и в Российской Федерации. Но надежно можно сказать, что в внешнем техническом зрении отдельно есть функции применения искусственного интеллекта, потому что там распознавание дорожной ситуации – это вопрос не четких и точных данных, это вопрос угадывания этой ситуации с тенденцией к ошибкам второго рода, чтобы было перереагирование, так выглядит необходимость обеспечения безопасности. Это внутреннее техническое зрение, потому что если в салоне находятся люди разные, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, а сервисные, уже не безопасные, а сервисные параметры движения должны быть ориентированы на людей с различными ограничениями, это не должно быть мучением, то есть это сервис, еще раз, не сервис, и там естественно, комфорт, а массовый заказ. Про кооперативный ИТС не говорю, тут более-менее понятно, очень формализованная область знаний, по ней сейчас разрабатывается целый ряд стандартов. Екатерина Сергеевна, наверное, поможет нам это увидеть. Ну и здесь искусственный интеллект пока полноценно не ощупан, но мы знаем, где он может возникать. Вот во взаимодействии с динамической цифровой картой дорожного движения, с цифровым двойником дороги, искусственный интеллект присутствует буквально в каждой позиции. Ну и отдельно цифровой двойник автомобиля не был бы цифровым двойником, если бы не знали статусового технического состояния. Вот здесь везде присутствует необходимость рассчитывать критические параметры самого транспортного средства, в основном по элементам, обеспечивающим безопасность дорожного движения. Если мы это делаем в рамках существующей области знаний, мы рискуем недооценить техническое состояние, получить срыв контрактов и сервиса мобильности. Поэтому применение искусственного интеллекта является предпочтительным. Цифровые профили пользователей предполагают, что мы должны по каждому из них построить то цифровое знание, которое позволяет рассчитать сервис мобильности в ориентире на каждого пользователя в отдельности. Ну, для этого надо понимать, а как в платформе ИТС принимается решение. Вот в платформе, классическая платформа, которая здесь написана, она как бы четырехслойная, имеется в виду платформа принятия решения, не интеграционная платформа принятия решений. И вот в этой четырехслойной платформе нам надежно надо использовать искусственный интеллект в вопросах, связанных с расчетом показателей для моделирования, для таких, например, параметров, как качественная матрица корреспонденции, ну и целый ряд других параметров, и для систем принятия решения, или поддержки принятия решений. То, что касается критических параметров для высокоавтоматизированных или автоматизированных транспортных средств, здесь все строится на интуиции. Ну, наверное, при необходимости я дам чуть более развернутый ответ, но вот пока здесь понятно, что применение искусственного интеллекта нужно, чтобы посчитать критические параметры движения транспортного средства в потоке, если это автоматизированные внутри, критических посчитать сервисные параметры. Это очень важно, я об этом уже говорил. Кибербезопасность, описание распознавания типов угроз, принятие решений по противодействию угрозам. Сегодня этот предмет для специалистов по искусственному интеллекту. Вот красной зоной выделены те сегменты архитектуры кибербезопасности и обмена данными, в которых есть признаки актов незаконного воздействия. И таким образом, есть необходимость применения систем интуитивного угадывания этих актов незаконного воздействия. По тестированию, сертификации говорить, наверное, не буду. Это понятно, что мы не можем полноценно рассчитать параметры движения любого транспортного средства в потоке, если не видим его позиции в этом потоке, не видим ограничений, не видим ограничений дороги. Ну вот по тестированию проскакиваю. Я, наверное, на этом остановлю свой доклад, но дальше у нас будет возможность в конце пообщаться. Я готов предоставить презентацию, если будет желание ответить на вопросы как в формате вебинара, так и за границами вебинара. Большое спасибо за возможность доложиться. Продолжаем работу нашего вебинара. И я передаю слово сомодератору нашего вебинара Левкат Нургалиевич Миниханову, президенту Академии наук Республики Татарстан. Левкат Нургалиевич, вам слово.
Добрый день, уважаемые участники вебинара, уважаемые слушатели. 2024 год является особенным для нас. Он и объявлен РАИСом Республики Татарстан годом научно-технологического развития в рамках десятилетия наук и технологий и 30-летие Российской Академии Наук. И в связи с этим в Академии Наук у нас создается Координационный научно-методический центр по искусственному интеллекту. И, как уже здесь был Султан Владимирович обозначено, искусственный интеллект – сквозные технологии. И, конечно, она является уже в течение нескольких лет сквозными технологиями в тех решениях по высокоавтоматизированным транспортным средствам, которые проявляются в Республике Татарстан. Я больше акцент сделал на организационные моменты и то, что в какой-то части связано с финансированием. Понятно, что сегодня мы не сможем получить результаты, если не будем иметь инструменты. Для этого я небольшую подводку сделаю. Буквально для истории могу сказать, что город Иннополис явился им из первых площадок, где развивался беспилотный компьютер, компания Яндекс, беспилотный университет Иннополис. Необходимо сказать, что еще на небольшую ремарку акцент сделать, что с 2018 года в университете Иннополис при поддержке ОНО платформы компонентов роботехники и мехатроники в нем создаются решения по наземному, летающему и подводному беспилотному транспорту в интересах транспортной отрасли. Это еще один посыл, на который я уже неоднократно говорил. Еще раз акценты делаю. То, что эта триада всегда должна рассматриваться вместе. А особенно с точки зрения, когда проводятся научные исследования, строятся различные модели, и жизнь показывает, что это все-таки нужно какое-то счастье учитывать в нашей работе, особенно связано с структурными преобразованиями и с оптимизацией средств для проведения исследований по беспилотникам. Ну и, конечно, не остался в стороне у нас КАМАЗ. С 2016 года работа проводилась, и вы знаете, что 2022 года очень активно КАМАЗ проявлялся на всех полигонах, и на сегодняшний день уже КАМАЗ, как же Султан Владимирович чуть-чуть затронул, в настоящее время по М-11 курсируют машины, 6 машин, к концу года их количество планируется довести до 18. Они перевезли более 10 тысяч тонн груза, ни разу не попали в ДТП. Это говорит о том, что здесь, конечно, тоже мы имеем преимущество. Буквально короткий акцент в том, что в процессе работы КАМАЗ четко определился, что для того, чтобы быстрее достигнуть полной автономности для всех видов дорог, он развивает два направления. Это стремление к снижению степени участия водителя в управлении с одной стороны и расширение зоны эксплуатации изначально беспилотных машин с другой. Соответственно, конечно, мы надеемся, что к 2035 году мы полностью перейдем к беспилотному транспортному средству, ну, на максимальном уровне. Не могу не сказать о Эвакарго, которая тоже начинала работу у нас на полигоне Республики Татарстан. Сегодня они уже не только занимаются грузоперевозками, и уже выходят на транспортные артерии и, соответственно, конечно, используют стандартные технологии. Зона тестирования беспилотников в Алабуге сегодня, на сегодняшний день, позволит в дальнейшем получать научную, методологическую, нормативную и в рамках технической базы сертификации оборудования для того, чтобы мы могли более правильно внедрять решения по высокоавтоматизированным транспортным средствам. И я потом еще в конце чуть-чуть остановлюсь на этом вопросе. На Казанский федеральный университет буквально коротко хотел бы остановиться о том, что они занимаются в рамках высокоавтоматизированных средств, и сегодня мы считаем, что они обладают двумя принципиальными ноу-хау. Я думаю, если есть необходимость, это отдельно с ними работать. Это вычислительные блоки и системы датчиков максимально повторяют образ принятия решения человека. Это первое их решение. И второе – универсальные шаблоны проектирования информационных систем. Как бы позыв и решение не новое, но концепции взаимозаменяемости модульности всех систем беспилотных транспортных средств на сегодняшний день позволяет принципиально сократить время, стоимость разработки, повысить надежность, упростить верификацию, создание цифровых двойников. И это они испытывают на совместном решении с Белоруссией по тракторным установкам. Буквально коротко должен сказать по подготовке на сегодняшний день кадров в области высокотехнологического наземного транспорта. Это связано с тем, что мы имеем передовую инженерную школу «Киберавтотех». Да, на первом плане у нас стоит одна из задач, это по направлению интеллектуальный автомобиль, это работа по высокоавтоматизированным транспортным средствам в рамке и проектирования, в рамках эксплуатации и в рамках подготовки кадров. Здесь я не буду комментировать, что это такое передовая инженерная школа. 5 уникальных образовательных программ на сегодняшний день. В этом году планируется реализация еще новых программ. Вы знаете, что без этого, конечно, у нас победы не видать. Ну и Сутан Владимирович коротко обозначил вопрос информационной безопасности и высокоавтоматизированных транспортных средств. Это является одним из важных направлений, и особенно то, что сегодня творится, когда идет спецвоенная операция. Сегодня вопрос информационной безопасности особенно выходит на первый план. Почему? Потому что хакеры используют возможности искусственного интеллекта, соответственно, защищающая сторона на сегодняшний день приходится активно также использовать эти ресурсы для того, чтобы своевременно принять меры по защите тех или иных решений. Да, в любом случае, высокоавтоматизированное транспортное средство – это объект атаки, соответственно, который нужно защищать. И сегодня те наработки, которые есть на этом рынке, квантовое распределение ключей, отделение системы управления от контура выхода в интернет, установка только сертифицированной программы обеспечения, оснащение беспилотников черными ящиками, как бы простые решения, на сегодняшний день они актуальны. Перейду немного к тому, что вот все эти решения, как поддерживаются и что делается. И, к сожалению, должен констатировать, что здесь как раз вот у нас много недоработок. Научно-образовательный центр мирового уровня. Сегодняшний день мы только имеем Росдорни с полигоном. Университетская стартап-студия. Сегодня ресурс 600 у нас миллионов рублей. Это то, что связано в первую очередь с передовой инженерной школой. Компания по инвестированию в малый бизнес. Ресурс на сегодняшний день 400, в перспективе 2,5 миллиарда рублей. И, к сожалению, в данный момент мы имеем в портфеле только решения по беспилотникам, и то, соответственно, которые не связаны с высокоавтоматизированными транспортными средствами. Конкретно о них останавливаться не буду. К сожалению, эта воронка свободна для высокоавтоматизированных транспортных средств, для их решений. но и повестка заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения с нами инсценирована. Сегодня Минтранс и МВД этой резолюции основаны, лежат документы, участники рынка. Я прошу активно в этом участвовать. Почему? Потому что без нас эта комиссия не подготовит. Ну и Казан Digital Week, будет время, будет круглый стол, где мы можем активно участвовать в процессе работы по тем вопросам, которые мы сегодня обсуждаем. Благодарю за внимание.
Василий Борисович, если позволите, я только еще добавлю очень важную часть информации, что на полигоне в Алабуге сейчас проходит технологический конкурс беспилотной логистической перевозки НТИ Сателлит 2, и вот он сейчас там дошел до стадии конкурсных показов, заездов. Это очень важно, потому что, видите, не только субъекты предпринимательства и драйверы технологий, но и университетские команды активно участвуют для использования пилотной базы Республики Татарстан. Уважаемые коллеги, продолжаем работать. Крайне важной для нас частью вот этой деятельности является деятельность в направлении стандартизации. Это уже большой, так сказать, процесс, большой мейнстрим. Я уже обозначил два технических комитета, которые точно этим занимаются, но лидером этого направления является ТК-164, безусловно. У нас участвует Сергей Владимирович Гарбук. Сергей Владимирович, вам слово, пожалуйста, расскажите про деятельность технического комитета.
Спасибо. Здравствуйте, уважаемый Рифкат Нургалиевич, уважаемый Султан Владимирович, уважаемые коллеги. Мой доклад будет посвящен вопросам оценки соответствия требованиям к технологиям искусственного интеллекта в транспортных системах. Ну, прежде всего, об актуальности этого вопроса. Сейчас под искусственным интеллектом прежде всего понимается машинное обучение. Мы понимаем, что это обширная научная область, как искусственный интеллект, не сводится к машинному обучению, но те успехи, которые мы наблюдаем за последние 10-15 лет, они происходят благодаря именно таким алгоритмам. Эти алгоритмы машинного обучения, при всей своей, так сказать, универсальности, они обладают очень неприятной такой особенностью, непредсказуемым поведением в реальных условиях эксплуатации, когда при определенных исходных данных, при определенных условиях эксплуатации алгоритм начинает существенно деградировать по своему функциональному качеству. И вот эта функциональная деградация, нарушение функциональной корректности может приводить к самым различным рискам. Но здесь в табличке показаны разными цветами разные риски. Красные наиболее опасные – это риски, связанные с физической безопасностью, как актором, использующим высокоавтоматизированные транспортные средства, так и третьим лицам, например, пешеходам. Желтым показаны риски информационной безопасности, в том числе, в широком смысле, в том числе риски, связанные с нарушением социальной приемлемости применения таких систем, этические последствия негативные и так далее. Ну и зеленым показаны риски экономической безопасности, когда физические и информационные угрозы не реализуются, но, тем не менее, система работает недостаточно качественно, и это плохо для хозяйствующих субъектов. Вот для того, чтобы парировать эти риски, для того, чтобы обеспечить предсказуемость, функциональную корректность применения систем, мы развиваем систему оценки соответствия. Мой доклад будет состоять из двух частей. Сначала такая общая методологическая часть, а потом, так сказать, организационный момент. Мы считаем, что ключевым моментом в обеспечении подтверждения гарантированной функциональной корректности на высокоавтоматизированных транспортных средств с искусственным интеллектом является проведение представительных репрезентативных испытаний. Причем вот этой репрезентативности мы добиваемся следующим образом. Мы выделяем так называемые существенные факторы эксплуатации, факторы внешней среды, влияющих на сложность решения задачи искусственного интеллекта. Далее делаем предположение о том, как эти факторы будут распределены, как они, насколько вариативно они будут предусмотрены в условиях эксплуатации. И далее, третий этап, на этапе тестирования от тестового набора данных мы требуем такой же примерно вариативность существенных факторов, как предусматривается в запланированных условиях эксплуатации. Вот мы считаем, если законы распределения существенных факторов на этапе тестирования и в предусмотренных условиях эксплуатации будут совпадать с некой определенной точностью, значит, полученные в ходе испытания оценки систем искусственного интеллекта будут репрезентативны, то есть сохранятся с определенной вероятностью в определенных диапазонах и в реальных боевых условиях. О существенных факторах. Ну вот здесь приведен пример существенных факторов эксплуатации для такой достаточно стандартной и понятной уже задачи искусственного интеллекта, как распознавание дорожных знаков. Ну, я не буду их перечислять, на этом слайде презентации все будут доступны, они достаточно очевидны. Но вообще-то, вот Султан Владимирович очень правильное слово использовал про интуитивное принятие решений экспертами при анализе возможности применения искусственного интеллекта на транспорт в том числе. Несмотря на кажущуюся простоту, так сказать, формирования перечня этих существенных факторов, здесь очень много подводных камней. И вот этим вопросам сейчас уделяется серьезное внимание и на международном уровне. Здесь перечислены основные площадки, такие активности, Это на национальном уровне, прежде всего, надо сказать, что это рабочая группа национальной технологической инициативы, которая ставит своей целью, в конечном счете, внести изменения в технический регламент 18-й. На уровне ООН это Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств и рабочая группа ГРВА. Много этим занимаются в Международной организации по стандартизации, Международной электротехнической комиссии и в региональных организациях по стандартизации. Вопрос не решен до конца, мы им тоже занимаемся достаточно плотно. Ну вот, например, существенные факторы в известном документе сообщества автомобильных инженеров по уровням автономности транспортных средств. Здесь для каждого уровня автономности приведены перечни существенных факторов, причем даже показано, какова может быть вариативность этих существенных факторов для каждого уровня автономности. В другом документе того же сообщества, посвященном тестированию высокоавтоматизированных транспортных средств, существенные факторы показаны уже более, так сказать, развернуто. Показана группа этих существенных факторов. Это факторы, характеризующие тип проезжей части. И здесь надо сказать, что факторы могут быть не только числовыми, но быть определены на разных шкалах, например, на шкалах категории, как вот здесь. Факторы, связанные с инфраструктурой, с условиями дорожного движения. Факторы, связанные с временем суток, сезонные факторы, местоположение и так далее. Вот при такой вот достаточно серьезной широте охвата, вот мы специально сохранили авторские фразы, время суток, например, включая, но не ограничиваясь. То есть здесь приводятся списки минимальные, необходимые, но недостаточные. То есть авторы вот этих документов не претендуют на исчерпывающий характер вот этих факторов. Это проблема. Вот не убедившись в полноте существенных факторов, которые мы учитываем при испытании, говорить о репрезентативности тяжело. Вот для того, чтобы, так сказать, вот решить вот эту ключевую проблему, мы пытаемся разрабатывать некие унифицированные подходы формированию перечня существенных факторов и определению законов распределения в реальных условиях эксплуатации, предусмотренных. Для этого используем вот такую иерархическую модель объекта, собственно, и тестирования, и оценки соответствий, и стандартизации в конечном счете, где на самом высоком уровне иерархии находится отрасль, дальше идут типовые объекты автоматизации, например, транспортное средство, транспортная инфраструктура, другие какие-то объекты. В составе каждого объекта выделяются функциональные подсистемы. Это тоже хорошо, кстати, сходится с теми задачами искусственного интеллекта, которые показывал Слава Владимирович. И внизу находятся конкретные, уже неделимые алгоритмы распознавания, алгоритмы искусственного интеллекта, которые, собственно, являются объектом нашей оценки. Вот конкретным алгоритмам искусственного интеллекта, которые решают конкретно отдельные задачи, мы предъявляем требования и пытаемся их представительно тестировать, понимая, что результаты этих тестирований потом будут использованы при проведении комплексных испытаний автомобиля. Ну, вот такой подход позволяет выделить некие типовые алгоритмы искусственного интеллекта, классифицированные по самым разным основаниям классификации. Это типы оцениваемых параметров объекта, типы операционного контекста, в котором происходит решение задачи искусственного интеллекта, интерпретируемость модели и так далее. В итоге могут быть получены перечни существенных факторов эксплуатации для различных типовых алгоритмов искусственного интеллекта, которые потом используются для обеспечения представительности испытаний. Но вот я опять возвращаюсь к мировой практике для того, чтобы показать сходимость наших подходов с теми подходами, которые развиваются в международных организациях. Вот здесь вот приведен документ «Структура требований безопасности рабочей группы ГРВА», и приведены требования достаточно обширные, то есть порядка 40 требований. Вот тут на двух слайдах они уместились. Их можно сгруппировать по разным группам безопасности. Ну, самая обширная группа – это группа требований к системе вождения. Но также появляется требование к группе, связанной с взаимодействием с пользователем, с управлением критическими ситуациями, с управлением режимами отказа, с поддержкой безопасного рабочего состояния транспортного средства и так далее. И вот что важно, для каждой группы могут быть выделены определенные единые объекты задач распознавания и объекты задач прогнозирования. Вот такой подход позволяет в конечном счете свести, так сказать, вот все это многообразие требований, многообразие в конечном счете задач искусственного интеллекта к некой вот такой матрице, где для каждого вида требований показаны, так сказать, специфические объекты распознавания и объекты прогнозирования, связанные с применением неких интеллектуальных предиктивных моделей. И вот, так сказать, вот такой подход позволяет унифицировать требования к условиям проведения испытаний. Но, уважаемые коллеги, мы надеемся, что вот развитие такого подхода позволит в конечном счете реализовать на автотранспортных средствах гарантированную функциональную корректность, которая заключается в том, что нам для каждой системы, для предусмотренных условий эксплуатации будет понятны доверительные интервалы и вероятности, связанные с функциональными характеристиками этой системы, предельные интегральные риски, связанные с некорректной работой, они будут не нулевые, но они должны быть понятны регулятору, обществу и признаны им. И, наконец, тоже сегодня это звучало, должны быть, в том случае, если есть злоумышленник, должны быть понятны ресурсы, необходимые злоумышленнику для того, чтобы противодействовать системе. Развиваем систему оценки соответствия, которая состоит из технического комплекса технических стандартов и системы добровольной сертификации. Стандарты разрабатываются на основании перспективной программы. Вот в составе технического комитета присутствует подкомитет номер 3 «Искусственный интеллект на автомобильном транспорте». Он находится на базе Росдурни, входит порядка 21 организации. В настоящий момент 16 стандартов уже утверждено, вот так они распределены. Основные стандарты – это стандарты, связанные с испытанием алгоритмов искусственного интеллекта. Система добровольной сертификации имеет такой межотраслевой характер. Руководящий орган находится на базе Высшей школы экономики, но органы по сертификации испытательной лаборатории, мы сейчас ведем работу по созданию в отраслях, там, где люди понимают, так сказать, для чего применяется искусственный интеллект, какие ограничения возникают и так далее. Ну и наше предложение вот использовать такие богатые и серьезные профессиональные возможности полигона на базе особой экономической зоны Алабуга для создания органов по сертификации испытательных лабораторий по испытанию искусственного интеллекта, применяемого в высокооптимизированных транспортных средствах. Большое спасибо за внимание, я доклад закончил.
Сергей Владимирович, большое спасибо. Да, очень ценное предложение.
О чем еще шла речь на вебинаре по искусственному интеллекту, мы расскажем в ближайший четверг в рамках программы «Татарстан. Национальные проекты» в 11:20. В целом, цифровые технологии существенно меняют жизнь человечества. Но так как мы сегодня говорим о годе научно-технологического развития в Татарстане, то обратимся к тому, как в нашей республике реализуются программы, связанные с цифровизацией. Послушаем информацию от главы Минцифры Республики Айрата Хайруллина.
Тема, наверное, злободневная, с одной стороны. С другой стороны, она актуальная, потому что мы все с вами живем уже в этом цифровом мире, когда сотовые телефоны или смартфоны нас сопровождают. Мы пользуемся электронной коммерцией, пользуемся мессенджерами, смотрим различный контент, и поэтому вопрос стоит таким образом, как нам сделать так, чтобы IT вносило свой значимый вклад в экономику Республики Татарстан. Как сделать так, чтобы с помощью информационной технологии у нас повышалась производительность труда, как с помощью информационной технологии у нас повышались платежи с предприятий в бюджет, в конечном итоге направлено на то, чтобы повышать качество жизни наших граждан. Это и образование, и здравоохранение, и общественная безопасность. Что и значимо в рамках национального проекта «Цифровая экономика»? Ну, во-первых, у нас выросло количество людей, занятых в этой сфере. Только за последний год у нас появилось более 200 новых IT-компаний, более 2000 сотрудников в отрасли стало больше работать. В Татарстане сейчас 3364 компании. Три из них системообразующие. Это компания ICL, это компания Bars Group, это компания Таттелеком, которая входит в системообразующие предприятия Российской Федерации. У нас растет выручка в отрасли за прошедший год. Объем выручки у нас по итогам 2023 года составил 177 миллиардов рублей. Динамичный рост экономики отрасли. Цифры, с одной стороны, впечатляющие, с другой стороны, мы видим большой потенциал рынка. В свое время я уже как-то говорил, даже, наверное, не помню какому-то изданию, наверное, «Бизнес онлайн», о том, что мы ставим цель – это 500 миллиардов рублей годовой выручки нашей IT-индустрии в ближайшее время. На следующий год мы планируем в рамках национального проекта достичь выручки 225 миллиардов рублей. Посмотрите, буквально 2019 год – это 78 миллиардов рублей. То есть фактически утроение за последние 4 года. В конечном итоге это привело к тому, что за последний год у нас в отрасли был уплачен налогов на 39% больше, чем годом ранее. Это 24 миллиарда рублей. Растет средняя заработная плата специалистов. Если 10 лет назад было модно работать нефтяником, экономистом, наверное, банковской сферы, как-то она еще как-то звучала, да, то сейчас модно работать программистом, разработчиком. Средняя зарплата в отрасли – это 101 тысяча рублей. Понятно, что она имеет диапазон. У нас выпускники вузов уже сразу получают 70-80 тысяч рублей. Ну и специалисты высокого уровня, у которых стаж работы больше 10 лет в отрасли, зарплата может достигать до 500 000 рублей в месяц. Это говорит о том, что те дети, та молодежь, которая сегодня учится в школе, те родители, которые озадачены, скажем так, будущим своим детей, направляйте фокус внимания детей на точные науки, на математику, на физику, на химию, осваивайте гуманитарные дисциплины, потому что мы видим, что в IT-индустрии дефицит и кадров, и это все формируется таким достаточно серьезным спросом и в области заработной платы. Вы знаете, наверное, не секрет, мы об этом как-то уже несколько раз говорили, это было отмечено и на федеральном уровне. С 2021 года республика является передовым регионом реализации цифровых решений в рамках цифровой экономики, и республика отмечена федеральным центром как лидер цифровой трансформации. За счет чего это достигалось? По услугам. Все услуги у нас были переведены, мы об этом неоднократно говорили. Чем мы сейчас заняты? Это так называемый реинжиниринг услуг, чтобы сокращать количество дней, время ожидания наших жителей, сокращать административные процедуры для того, чтобы услуга оказывалась быстрее. Вот, например, я просто пример приведу. У нас по 140 услугам вместе с ЦСИ, вместе с Минэкономики суммарно сокращено 1150 дней. Это в административных регламентах. И услуги у нас фактически, ну, каждая услуга сокращена на 7 дней. Что в этом году еще стало интересным? У нас хорошим подспорьем стало то, что открылась нейролаборатория в IT-парке имени Башира Рамиева. И Татарстан один из первых в России, буквально на той неделе я в телеграм-канале писал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там новости актуальные. Мы получили первый сертификат на предоставление услуги Министерства образования, это называется аттестация педагогических работников. В чем смысл всей этой истории? Есть специальный нормативно-правовой документ, который обязывает привести, ну, в некое соответствие, некому стандарту все государственные муниципальные услуги. Ну, вы знаете, да, каждый регион, он как бы живет своей жизнью, там Татарстан живет своей жизнью, другие регионы своей жизнью, каждый муниципалитет, у них свои регламенты. Но главный стандарт сделать так, чтобы услуга была клиентоцентричной. Что значит клиентоцентричной? Чтобы услуга была удобна не для чиновников. Чиновнику как удобно, да? Принеси такую справку, принеси такой-то документ, еще 30 дней подожди. Наша задача, чтобы услуга была настолько понятной и простой, чтобы любой житель Татарстана, обращаясь через портал госуслуг, мог подать эти документы, мог минимальное количество документов, во-первых, подать, и самое главное, ее быстро оформить и для того, чтобы решить какую-то свою жизненную ситуацию. А сама нейролаборатория позволяет нам сделать объективный контроль. То есть специально нейрофизиолог, который имеет высшее медицинское образование соответствующее, при тестировании государственной услуги детектируются нейрофизиологические как бы, параметры гражданина, испытывает он ли стресс. Специальное устройство, так называемый ай-трекер, фиксирует глаза, на что человек смотрит, смог ли эту кнопочку найти. И по результатам вот такого объективного контроля формируется фактически дорожная карта, которая говорит, ваша услуга настолько неудобная, что вместо положенных там полутора минут человек 3 минуты искал какую-то кнопочку, нажать там на регистрацию или отправить документ дальше. И поэтому мы делаем такую большую ставку на эту нейролабораторию. И, конечно, что примечательно, мы ее назвали в честь нашего соотечественника, ученого Александра Лурия. Это уроженец города Казани. Это ученый с мировым именем. Вообще он основоположник нейрофизиологии в области когнитивной психологии. И заканчивал он в свое время федеральный университет наш Казанский, в то время Казанский государственный. И вот в честь таких известных, выдающихся мировых ученых носит гордое название наша нейролаборатория. Вопрос иногда звучит, зачем эти госуслуги нужны в электронном виде? Мы видим, что просто люди экономят время. Если перевести то время, которое, собственно говоря, люди себе сэкономили, мы видим достаточно серьезный социально-экономический эффект. Мы привыкли к маркетплейсам, к Озону, к Валберису. Нам проще заказать еду домой, привезти товар в нужное назначенное время. Вот госуслуги стремятся в таком же формат, когда вы можете с помощью 3 клика решить свою ту или иную жизненную ситуацию. Вот приведу несколько интересных фактов, да, про портал госуслуг. 76% наших пользователей портала госуслуг – это женщины. И всего лишь оставшаяся небольшая часть – это мужчины, 24%. Ну, это, наверное, я не скажу, что это как-то неожиданно. Хозяйство, как правило, лежит на женских плечах, и оплата жилищно-коммунальных услуг, и подать заявление в школу, в садик, получить какие-то положенные субсидии, конечно, занимается эта женщина. И вот такой портрет у нас, это женщина с 2 детьми, и как раз это та категория, которой мы помогаем максимально экономить время, да, чтобы они, находясь дома, когда дети находятся на домашнем воспитании, либо есть необходимость для того, чтобы женщина как можно больше времени уделяла времени своим детям. Вот портал госуслуг облегчает это взаимодействие. Да? Уже стало нормой, чтобы подать заявление в школу. Сегодня вы нажимаете кнопку, и ваше заявление на зачисление в 1 класс отправляется в электронном виде. И по месту прописки вы встаете в соответствующий как бы реестр. если не по месту прописки, в зависимости от электронной очереди, вы имеете право попасть в ту или иную школу. Это тоже очень удобно. Вот топ востребованных услуг – это, конечно, и запись к врачу, и показания ЖКХ. И у нас сейчас большой популярностью стали пользоваться строительные услуги, получить там выписку земельного участка, выписку ГПЗУ. И над этим очень мы внимательно смотрим и работаем. Поэтому портал, он для всех. И стоит задача в рамках цифровой экономики национального проекта сделать удобные мобильные приложения, потому что большинство услуг, все 319, они сделаны для компьютерной версии. Но мы видим, что у нас теперь смартфоны у каждого в руках. И очень важно, чтобы вот эти юридически значимые услуги также были доступны непосредственно в смартфоне. МФЦ. Мы сейчас тестируем вопрос биометрии в МФЦ, потому что когда вы приходите к услугу, вы предъявляете паспорт. Есть биометрический фонд федеральный, там 65 миллионов биометрических данных людей, которые подтвердили через банки. Биометрия позволяет вам подтверждать свою личность, тем самым быстрее обслуживаться в органах государственной власти. Мы очень плотно работаем с социальной сетью ВКонтакте, это ВК-мессенджер. Мы планируем, что через ВК-мессенджер люди будут получать уведомления, например, вы подали заявление, и через ВК-мессенджер, если вы активно пользуетесь социальной сетью, вам придет пуш-уведомление о том, что справка готова, услуга оказана, придите туда или зайдите на портал госуслуг, у вас в личном кабинете та или иная справка уже доступна. Ну, в силу объективных причин у нас среднее количество часов, которые люди проводят в интернете, вот откройте все смартфоны, по Татарстану эта цифра достигает 4-4,5 часа в сутки. Конечно, это вообще феноменальная цифра, это очень большая, да, если человек спит 8 часов, ну, еще 8 часов он бодрствует, еще 8 часов он, как правило, занят трудовым делом. Вот из этих 16 часов, по сути, человек 4,5 часа проводит в этом смартфоне, да. Это, конечно, социальные сети, это мессенджеры. И, с одной стороны, это дало такую возможность, знаете, бесконечному доступу контента, да, бесконечным лентам. Но, с другой стороны, это приводит к информационному обжорству. Да. Вот как мы видим, люди, которые не занимаются спортом, люди, которые, например, не следят за уровнем потребления сладкого или глюкозы, набирают лишний вес. Это приводит к сахарному диабету второго типа. Ученые уже давно об этом говорят. Вот информационное обжорство приводит тоже определенной деградации. Поэтому будьте внимательны, сколько времени проводите со своим смартфоном. Пользуйтесь только тогда, когда вам это нужно. Все эти думскроллинги, бесконечные ленты, бесконечные телеграм-каналы, бесконечные новости – они, к сожалению, ничем хорошим не приводят. У людей повышается тревожность, нервозность. И, конечно, люди от этого еще, просто вместо того, чтобы быть занятым делом, они проводят очень большое количество времени в социальных сетях. Это нас очень беспокоит, особенно беспокоят дети. Потому что мы прекрасно видим, мы тоже родители, мы тоже, как говорится, не без греха. Хочешь ребенка успокоить, вот тебе смартфон, и все, и счастье, да? Малыш чем-то занят как будто. Родители там тоже, наверное, дома сидят после рабочего уставшего времени, какие-то новости читают, и вот с этим надо быть очень внимательным. Но тем не менее, к этому надо относиться как к кухонному ножу, можно с помощью него резать хлеб, а можно с помощью кухонного ножа нанести увечья, да, поэтому IT это тоже такая как бы палка о двух концах. Поэтому будем фокусироваться на позитивных моментах, но не забывать, что есть еще темная сторона IT, которая тоже очень важна об этом вслух говорить, и мы не боимся об этом говорить. И это очень важно. Ну, такая как бы правильная осведомленность, она должна быть правильной цифровой гигиеной у каждого из нас. Развиваем мы новое направление «Госключ». Коротко объясню, что такое «Госключ». Это такое электронное ЦП. У нас этот «Госключ» реализован уже в парке «Урам». Ну, например, вы приходите в парк «Урам», берете какой-нибудь там на прокат скейтборд, и вы подписываете соглашение, что вы несете ответственность за свое здоровье самостоятельно, знаете, что там прыгать, бегать нельзя, если что-то с вами плохое случится, вы как бы сами в этом виноваты. Вот такое соглашение подписывается. Да? Чтобы это сделать в небумажном виде, с помощью госключа нажимаете кнопку, и вы, по сути, электронно подписали вот такое соглашение. Мы это направление будем развивать. Мы госключ 16 января запустили. Сейчас госключом у нас визируются кадровые документы и договора на платное обучение со студентом, например, в Казанском федеральном университете. То есть не надо вот эти бумаги подписывать, с помощью госключа электронно подписали. Вот такая возможность у нас появляется. В ближайшее время совместно с Министерством образования будет реализован подписание документа при зачислении в детские сады. Да, вот детский садик ребенка отдаете, все, в электронном виде подали заявление, стали в очередь, все заплатили, но вам заведующий приносит договор подписать, еще приносит договор на какие-нибудь там татарский, английский язык, на какие-то там шахматы, тоже нужно все подписывать в бумажном виде. Вот с помощью госключа можно будет все это делать в одном месте, непосредственно в личном кабинете. То есть конечный итог, во-первых, еще раз сократить время, сократить вот эту бумажную волокиту. Представляете, вот этот заведующий, вот такой кипу документов берет, этих заявлений, кладет себе на стол, потом, наверное, куда-то перебивает какой-то журнал, потом этот реестр передает в Министерство образования. Там много-много на того, что делает, мы просто это не замечаем. Вот с помощью IT можно сократить очень много рутины в бюджетных учреждениях, и поэтому все, что связано вот с такой как бы оптимизацией, ну, скажем так, документооборота, является, ну, таким не новым, но важным направлением повышения эффективности работы государственного аппарата. В этом году у нас есть большая тема, это так называемый сквозной инвестиционный поток. Создан единый кабинет согласований для организаций, оказывающих различные коммунальные услуги или имеющих какие-то инженерные сети. Ну вот, как обычно это выглядит? Вот если вы строитель, если вы хотите что-то в Казани построить, или в любом другом муниципалитете, вам вот такой бегунок дают, там и ГИБДД, и ВД-канал, и Таттелеком, там еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. И пока у всех вы не подпишете, вы земельные работы проводить не можете. Это вот занимает там достаточно большое количество времени. Теперь мы планируем, что вот эти согласования будут проходить в электронном кабинете. Это упростит и повысит нашу инвестиционную привлекательность для того, чтобы предприниматели, бизнесмены, которые так или иначе хотят развивать свою территорию, построить то или иное производство, реализовать тот или иной там социальный объект, сокращали количество времени на обхождение вот этих согласующих ведомств, у которых есть подземные коммуникации. Мы ожидаем, что мы сократим на 195 дней в целом вот это согласование вот таких различных инстанций, где людям нужно получить то или иное разрешение. В этом году мы завершаем, фактически завершили, мы в прошлом году получили, вошли в реестр отечественного программного обеспечения «Единая цифровая платформа Республики Татарстан». Это наш технологический инструмент, позволяющий экономить большое количество бюджетных средств для того, чтобы, вот если вы посмотрите внизу, да, у нас там 43 модуля. То есть раньше как происходило? Вот создается информационная система государства в области там, образования, в области здравоохранения или в области экологии. И в каждой информационной системе есть личный кабинет. И в этот личный кабинет делали 5 или 6 раз. В каждой системе должна быть информационная безопасность. В каждой системе должна быть система отчетности. В каждой системе должна быть инструменты авторизации. В каждой системе должны быть СМФ-адаптеры. Единая цифровая платформа позволяет, сделав один раз эти 43 модуля, единожды, и многократно эти модули используют при разработке других информационных систем. Сокращаем бюджетные затраты, то есть мы не дублируем те модули, которые были созданы, и самое главное, сокращаем время на разработку тех информационных систем. Поэтому это наша гордость, она зарегистрирована в реестре отечественного программного обеспечения. Мы планируем, что наш ЕЦП мы предлагаем уже другим зарубежным странам и предлагаем в том числе и бизнесу, и предлагаем другим государственным органам за пределами Республики Татарстан. Про связь давайте мы поговорим. У нас оператор Таттелеком, государственный оператор, у нас есть программа Джипон, это тащим оптику в каждое домохозяйство. Вот мы с вами городские жители, у нас у всех есть интернет, да, 100 мегабит. Все хорошо, все отлично. Приезжаешь в какой-то населенный пункт, или в райцентр, или в деревню, там такие же жители. И, конечно, они такой же хотят быстрый интернет, да. Большое количество медных проводов, меняется инфраструктура, чтобы оптика приходила как газ, как вода, в каждое прям домохозяйство. Вот цифры говорят сами за себя. У нас программа мы запустили вместе с Таттелекомом в 2021 году. 350 тысяч домохозяйств по технологии Джипон. Если взять вот 350 тысяч домохозяйств, у нас общее количество домохозяйств в Татарстане где-то 1 000 000. Да, вот считайте, практически треть домохозяйств скоростной оптический интернет пришел прям конкретно до каждого индивидуально жилого участка. Я считаю, что это не только серьезная наша победа, ну и самое главное, мы, наверное, единственный регион в Российской Федерации, который имеет вот такую специализированную программу, потому что мы видим, что с помощью интернета люди удаленно работают, учатся, смотрят фильмы, записывают какой-то контент, и всем нужен, конечно, скоростной интернет. Безопасный город. В прошлом году 1127 камер было установлено. В этом году у нас еще камеры будут продолжены, установка. В том числе мы сейчас используем технологию распознавания лиц. Это используют наши правоохранительные органы, особенно в преддверии крупных международных событий, которые прошли, международных событий, которые состоятся, для того, чтобы территория была свободна от преступников. Если человек находится в уголовном розыске, на камере засветился, его аккуратно, этого человека, во-первых, поймают, или, может, вообще какой-нибудь гастролер, как называется, да, И в этом плане мы видим очень серьезный эффект. У нас есть цифры на этот счет, но я думаю, мы отдельно с вами по этому поговорим. По сотовой связи. С сетевиками работу продолжаем. У нас объем инвестиций, немножко была небольшая просадка, мы объем инвестиций выровняли, это более 3 миллиардов рублей в год. Вот в этом году вот те новые базовые станции, которые в этом году в Татарстане дополнительно появятся, в 2024-м. У нас есть проект, связанный с устранением цифрового неравенства. Мы оснащаем сотовой связью населенные пункты, деревни, где проживает 100-200 человек. Я даже об этом, помните, на коллегии говорил, кто-нибудь на коллегии был, в IT-парке Башир Рамиева. Вот у нас есть населенные пункты, где численность этих населенных пунктов меньше, чем людей в этом зале собирается. Вот здесь сколько человек можно собрать? Вот есть населенные пункты, где численность может быть в два раза больше, чем этот зал. И там сотовой связи никогда не было. И там такие же люди. Вот у нас в прошлом году 77 населенных пунктов мы таких сделали. В этом году у нас запланировано 87 населенных пунктов. Объем инвестиций почти 500 миллиона денег из федерального бюджета, вот конкретные населенные пункты, конкретные деревни. Я считаю, что вот нужно вам это опубликовать, чтобы жители об этом знали, потому что нам кажется, что вот сотовая связь, она вот есть и есть, да, нет. Это наша базовая инфраструктура для того, чтобы сельские жители и цифровое неравенство, оно выравнивалось. Дальше. Две дороги большие, это М-12, это у нас Москва-Казань, да, и вторая дорога, которая в этом году запускается, это Шали-Бавлы. Ну, в данном случае это большой участок, это Шали-Альметьевск. Ну, Шали-Сорочий-Гор, он готов. Проще говоря, Алексеевск-Альметьевск, да, или Альметьевск-Алексеевск. У нас запланировано, мы проводили комиссионный объезд. Дорога, по моим ощущениям, в октябре-ноябре, наверное, уже будет запущена в эксплуатацию. На ней уже можно ездить, там опора освещения монтируется. Поэтому наша задача совместно с оператором связи обеспечить на вот этой новой тоже автомобильной дороге, безусловно, бесшовную сотовую связь. Продолжается программа по почтовым отделениям, подробно останавливаться не буду. Про информационную безопасность, наверное, отдельно поговорим. Вот как раз БРИКС проходил, и тут цифры все, как говорится, на его. Я считаю, что для нас серьезным экзаменом были игры будущего и игры БРИКС. Всего, наверное, рассказать я не могу, для того, чтобы все как бы наши секреты не раскрывать. Инфраструктура работала, все спортивные результаты прерываний сервисов не было, очень много было зловреда, очень много было таких хитрых комбинаций, которые могли просто парализовать нашу инфраструктуру, выключить ее, как говорится, одним щелчком. Но центр противодействия кибергроз, который создан на базе Центра информационной технологии, в этом плане нам, безусловно, помогает Национальный координационный центр компьютерных инцидентов ФСБ России, управление ФСБ по Республике Татарстан, коллеги с МВД, с отдела К, Роскомнадзор, ВСТЭК, вот такая совместная группа. У нас оперштаб был как на игры будущего, так на игры БРИКС, где команда профессионалов, вот на игры БРИКС это у нас было 23 человека, круглосуточно работали на протяжении последних вот этих двух недель. Игры будущего, это более 60 человек только было в главном операционном штабе, ну и большое количество у нас специалистов было непосредственно на объектах. Продолжается развитие компании ICL, я об этом уже говорил. У нас растут их производственные планы. Есть серьезная поддержка стороны Рустама Нургалиевича, Раиса Республики. Закуплен большой объем компьютерной техники для врачей и для учителей у компании ICL. В этом году также у нас 4192 педагога, которые работают в техникумах и колледжах, получат персональные ноутбуки. Вы знаете, 36 тысяч ноутбуков были оснащены все учителя. Но техникумы всегда как-то оставались за кадром. И здесь, конечно, вот решение Раиса Республики о том, что у нас среднеспециальное образование является таким важным, системообразующим, где мы готовим синих воротничков, ресурсные центры. У педагоги в этом году эти ноутбуки также получат. И стартовала и начата работа по модернизации компьютеров в медицинских учреждениях. Вот мы с врачами общаемся. В каком-то смысле мы видим, что та техника, которая была закуплена 10 лет назад, в 2013 году, вот компьютерная техника во многих медицинских учреждениях, она где-то и морально устарела, где-то, может быть, не так быстро работает. Когда ты ставишь новый компьютер, он меньше шумит, меньше гудит, вот этот вентилятор, да, представьте, вот вы врач, сидите в кабинете там, наверное, 2x2, да, небольшой кабинетик, тут круглые сутки у вас пациенты с болячками, да, которые тоже, как говорится, ну, к врачам здоровые люди не приходят, да, ты должен это все переварить, да, и тут еще твой компьютер будет тормозить. Конечно, здесь вот с новым министром здравоохранения Минуллин Марсель Маратовичем такая работа запущена, я считаю, что будет очень серьезный эффект. В прошлом году компания ICL, вы знаете, запустила завод по производству материнских плат. Уже на заводе произведено 20 тысяч единиц изделий, да, то есть это вот наша гордость, и здесь, конечно, Дичков Виктор Васильевич, наш аксакал, мы говорим, крестный отец цифровизации, информатизации, 30 лет бессменный руководитель компании Сиэл, да, 30 лет, представляете, руководить заводом, и не просто руководить, еще его развивает, да, и, как говорится, каждый день на боевом посту, на рабочем посту, буквально вчера мы с ним небольшое совещание провели, у нас есть в планах там и дальше развиваться, поэтому Сиэл, конечно, это вот пример, знаете, вот такой любви к родине, да, отечественного товаропроизводителя, который не сетует на какие-то внешние обстоятельства, даже, можно сказать, кредиты дорогие, там то не все, там это не все. Нет, как говорится, стиснув, наверное, где-то зубы, идти вперед и достигать результатов, потому что наша компьютерная техника появилась в магазинах Эльдорадо. Приходите в Эльдорадо, покупайте наши ноутбуки татарстанского производства. Их никогда не было. Были ноутбуки, которые поставлялись в коммерческие организации. Теперь вы, как любой физлицо, можете такой ноутбук купить. Поэтому тоже такая вот интересная инновация. Мы спроектировали с ACL и выпустили собственный модуль для оперативной памяти. Это позволит увеличить долю комплектующих, произведенных в Татарстане, и повысить нашу конкурентоспособность. Дальше. Про микроэлектронику. Подобно останавливаться не буду. Проект имеет место быть. В планах мы попозже скажем, какие будут. Ну и КНИТУ КАИ у нас стал победителем гранта на создание передовой инженерной школы. В рамках этого гранта КАИ получит у нас 1 000 000 000 рублей, в том числе федеральное финансирование. И данная передовая инженерная школа будет готовить специалисты для предприятий Татарстана, выпускающих радио и микроэлектронику. Развитие цифровой экономики требует все больше числа центров хранения данных. Вот мы такой небольшой анализ недавно проводили. Вот мы же помним, с электричеством, да, вот все, что нас окружает, там, заряжаем, микроволновки. На текущий момент все центры обработки данных всего мира, вот все, что связано со всей мировой глобальной экономикой, потребляет 1% от мирового потребления электричества. Когда-то это было там сотые доли, сейчас уже это 1%. Мы видим очень серьезное увеличение в области генерации на территории других стран, связанных с тем, что потребуется еще больше ЦОДов для того, чтобы обрабатывать искусственный интеллект. Это алгоритмы языковой модели, это Яндекс.GPT, это GigaChat, это OpenAI, это Claude и много-много других решений, в том числе вот, кстати, вот мой доклад и моя презентация тоже подготовлены с помощью искусственного интеллекта, с помощью нашей системы Госпромт, скоро мы вам ее представим, и будут пользоваться все чиновники Татарстана. И пресс-релиз, который Игорь вам даст, тоже сделан с помощью искусственного интеллекта. Она берет мой доклад, туда его закидывает, и в течение там, 0,5 секунд красивый пресс-релиз, который можно просто использовать и вместо двухчасовой работы, свою работу сделать в течение 2 минут. Поэтому нам дата-центры нужны. В Иннополисе запустил дата-центр Росатом. У нас компания МТС стала тоже резидентом Иннополиса. Мы планируем, что они тоже начнут строить свой модульный центр обработки данных. Ну и в целом вообще эта тема создания центра обработки данных, где будут видеокарты для обработки искусственного интеллекта, это новое то направление. Поэтому мы всегда приглашаем инвесторов. Мы готовы предоставить земельный участок, готовы предоставить оптимальные тарифы на электричество для того, чтобы инвестор мог проинвестировать в Республику Татарстан, строиться в центр обработки данных. В настоящий момент у нас проектирует ЦОД Тайтелеком по адресу улицы Ершова. Это тоже будет один из больших инфраструктурных проектов. Что у нас еще по цифровой экономике? Ну, я считаю, что вот у нас проект очень нам позволил очень системную отрасль поддержать. У нас большое количество компаний аккредитованных. Это налоги, вы знаете, это кредиты, это гранты, это ипотека для IT-специалистов. Тоже много перечислять не буду. Только вот кредитов было выдано на покупку жилья более 17 миллиардов рублей. И мы находимся в топ-3 региона, которые чаще всего берут ипотеку для жилья. Ну, соответственно, айтишники переезжают, берут ипотеку, остаются в Татарстане. Да? То есть это для нас такая новая интеллектуальная элита. Развивается сеть IT-парков. Сейчас это у нас вот сеть IT-парков 100 тысяч квадратных метров, заполняя 100%, 6 тысяч рабочих мест. Это те IT-парки, которые относятся не к Иннополису. Иннополис как бы отдельный город, там цифры несколько другие. Те IT-парки, которые есть, о которых вы прекрасно знаете. За счет только деятельности резидентов технопарка в прошлом году бюджет пополнился на 3 миллиарда рублей поступлений. И у нас есть программа, так называемая «Кайтык», когда мы даем налоговую ставку 1% на те компании, которые в области мало-среднего бизнеса. У нас есть компании, которые переехали из других субъектов Российской Федерации, и компании, которые этой льготой очень воспользовались. Сегодня у нас в IT-парке 517 резидентов, 223 резидента у нас это удаленные резиденты из других регионов и стран. И за счет деятельности резидентов технопарков мы формируем так называемые пакетные решения для крупных корпораций. У нас большая работа с «Газпромом» ведется, большая корпорация с другими компаниями. Мы агрегируем пакетные решения наших резидентов, приходим в корпорации, показываем, и они покупают. У нас такой успешный опыт есть, и в этом году мы ставим задачу выйти на зарубежные рынки. Запустили мы два проекта. Это лаборатория для хардверных проектов, для развития стартап-проекта в области робототехники. И запустили дрон-парк. Также у нас для выращивания технологических предпринимателей этих компаний ведется комплексная работа с малыми компаниями. За последний год то количество студенческих стартапов выросло до 103 проектов на 320%. Важный технологический фокус сегодня – это военная промышленность. Вы видите, как искусственный интеллект, как связь, как дроны используются в театре военных действий. Поэтому при поддержке Главного управления инновационного развития Минобороны России мы запускаем первую в России программу поддержки и развития стартапов для оборонной отрасли. У нас уже более 20 стартапов заявились на данную программу. Для массового продвижения решений резидентов IT-парка в мае запустим специальная единая онлайн-витрина. Вот по этой витрине IT-Partec можно зайти и посмотреть все решения всех наших резидентов. Мы наконец эту работу сделали. Сапожник без сапог называется, да? Теперь у нас вы можете посмотреть, что за компания, как связаться, чем заниматься, какое решение вам хочется у них приобрести. Витрина всех IT-решений. И мы очень проект прорабатываем и развиваем вместе с Академией наук Республики Татарстан и Инвестиционным венчурным фондом. Эти подходы позволяют выступать IT-парку как межрегиональным и международным центром компетенции, продвигая и продавая решения наших резидентов за рубеж. У нас есть уже успешные примеры. У нас прошли активные переговоры с Узбекистаном и с другими странами. И есть ряд компаний, которые уже подписали договора благодаря тому, что IT-парк состыковал наших резидентов с другими странами. Еще одно новое перспективное направление – это криптоэкономика. Цифровая экономика, экономика данных, криптоэкономика. Рынок большой, рынок развивается, решений окончательных нет. Есть позиция Минфина России, есть позиция Центрального банка, есть позиция Минцифры. Пока нет вот этого видения, но тем не менее у нас криптополигон работает. В IT-парке небольшой Рамеева прошел недавно форум. Мы смотрим здесь проект в области блокчейна, смотрим проекты, которые могут увеличить значительно нашу налоговую базу. Вы знаете, что Николай Никифоров большой проект запускает в Иннополисе, да, по майнингу, потому что есть свободные энергетические мощности, а это в конечном итоге налоги в бюджет. Да? То есть мы фактически формируем такая новая отрасль. Мы экспортируем, то есть мы газ, допустим, продать не можем за рубеж, да, у нас есть ограничения по экспорту газа, но с помощью газа вырабатывается электричество, с помощью электричества майнится биткоин, и этот биткоин мы можем продавать за рубеж. Он пользуется спросом. Газ спросом не пользуется, биткоин спросом пользуется. Поэтому в этом плане сейчас в Госдуме находится в первом или во втором чтении закон, который должен вопрос определенным образом отрегулировать. И сейчас мы создали рабочие группы «Татарстан. Цифровая песочность» и «Татарстан. Центр майнинга», с исключением депутатов наших Госдумы, депутаты, которые избраны от Татарстана, для того, чтобы мы законодательно эти вещи прорабатывали. Идет работа по привлечению инвестиций в стартапы IT-парка. У нас только вот 80 миллионов рублей. Резиденты IT-парка получили частные инвестиции, ангельские фонды, венчурные фонды. Это такая работа достаточно непубличная, да, то есть это стартапы, которые получают деньги инвесторов для того, чтобы масштабировать свой проект. Мы выстраиваем работу в рамках наших форумов. Это «Россия. Исламский мир», «Казань-форум», «Петербургский международный экономический форум» и «Казан Digital Week». И вот за это небольшое время мы на 16 татарстанских компаний привлекли финансирование на общую сумму 250 миллионов рублей. Есть программы «Старт» фонда содействия инновациям, там около 4 миллионов рублей мы привлекли. Программа развития фонда позволяет привлечь грант до 30 миллионов рублей с софинансированием 20%.